Говорит Радио Свобода. Совет Госдумы хочет рассмотреть продвижение так называемых фейковых новостей агрегатором Яндекса в свете иностранного вмешательства в дела России.
Российские законодатели претендуют на то, чтобы жить в своей собственной реальности. И очень раздражает, когда у людей есть другая повестка, когда проходят какие-то неотфильтрованные новости.
Советник президента США уверен, что на полигоне под Северодвинском взорвалась ракета, построенная на основе технологий, украденных в Соединенных Штатах.
Это пример того, что Россия пытается добиться технологического прорыва в своих возможностях доставки ядерного оружия. Ясно, что что-то там пошло исключительно плохо.
Оператор YouTube-канала «Навальный Лайф» о том, как силовики не дали провести трансляцию митинга в Москве 10 августа.
Была какая-то толпа людей в квартире, и, собственно, неприятно было, что совершенно было непонятно, что они там делают. То есть можно было все что угодно там положить, забрать, любую картину состряпать.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационном аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 16 августа. В понедельник, 19 августа, Совет Государственной Думы России проведет внеочередное заседание, которое будет посвящено обсуждению иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Там же планируют поднять тему продвижения так называемых фейковых новостей новостным агрегатором Яндекса. Вышедшая там новость про желание Думы запретить старые автомобили в России вошла в топ Яндекс.Новости. Депутаты эту инициативу отвергли и усмотрели в ней элемент как раз иностранного вмешательства. Примечательно, что всегда лояльный к власти новостной агрегатор стал объектом пристального внимания Думы еще до этой истории. 30 июля депутат от партии «Единая Россия» Антон Горелкин предложил принять закон, ограничивающий иностранное владение, цитата, «значимыми информационными ресурсами». Этот закон напрямую касался бы Яндекса. По мнению экспертов, зарегистрированная в Нидерландах компания может перейти к государству, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
С предложением обсудить фейковые новости на агрегаторе Яндекса выступил замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Его поддержал спикер Думы Вячеслав Володин. «Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки», подчеркнул председатель Госдумы, пообещав вернуться к обсуждению законопроекта Антона Горелкина – об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. Члены «Единой России» обиделись на Яндекс за то, что в топе новостей висела новость об инициативе Госдумы запретить в России старые автомобили. Ее и посчитали элементом иностранного вмешательства. А предложение депутатов запретить эксплуатацию достигших предельного срока эксплуатации автомобилей 14 августа написало издание «Коммерсант». Оно ссылалось на письмо, которое направило в федеральное ведомство зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Кагогина из «Единой России». В письме не уточнялось, о каких именно автомобилях идет речь. Позднее в Госдуме пояснили, что речь идет о запрете эксплуатации старых коммерческих автомобилей, а не личного автотранспорта. Однако к этому моменту в новостном топе Яндекса уже закрепился сюжет с названием «В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей». Яндекс, в свою очередь, заявил, что алгоритмы формирования новостного топа прозрачны, а заголовки новостных сюжетов выбираются из СМИ. Чем закончится конфликт новостного агрегатора и Госдумы, рассуждает заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
Дело в том, что российские законодатели и российская система власти претендуют на то, чтобы жить в своей собственной реальности. И очень раздражает, когда у людей есть другая повестка, другие точки зрения, и когда проходят какие-то неотфильтрованные новости. В принципе, те, кто следят за информационным потоком, уже давно не обращаются к новостям на Яндексе для того, чтобы узнать что-нибудь действительно интересное. Но, как мы видим, даже среди тех новостей, которые порождают сами депутаты, часто есть очень много идиотизма. Невозможно как-то, мне кажется, депутатам жить с мыслью о том, что они могут так ужасно выглядеть со стороны. И они пытаются вот ту же удавку, которую натянули на всех, на горло всем СМИ в России, они хотят натянуть и на горло Яндексу. И ищут для этого легальные какие-то инструменты. Хотя, в принципе, Яндекс уже задушен, по большому счету, и, в принципе, не очень выглядит хорошо. А Яндексу, я считаю, грозит раздел компаний, потому что им, скорее всего, нужно разделить активы. Те активы, которые связаны с интернет-поиском, с работой с информацией, я считаю, что поскольку Яндекс, на самом деле, не русская компания, а компания международная, которая торгуется на бирже, мне кажется, что им нужно выделять те активы, которые привязаны к русской юрисдикции, и, может быть, каких-то разработчиков, которых можно оставить в России. А переводить бизнес, конечно, нужно в другие юрисдикции, потому что в России сейчас, мне кажется, невозможно.
Это был медиа-эксперт Иван Засурский. Журналист Александр Плющев полагает, что даже если Яндекс формально перейдет государству, на обычных пользователях интернета это никак не отразится де-факто. Новости Яндекса давно не пользуются популярностью у людей, ищущих правдивую информацию.
Не знаю, насколько там серьезные планы, но, возможно, серьезные, для того, чтобы вот как-то отжать Яндекс, что называется, у нынешних владельцев. Потому что такое иностранные владельцы? Иностранные владельцы — это те же самые российские владельцы, которые владеют через офшоры или вот через голландскую компанию, которая на самом деле является номинальным владельцем Яндекса. Видимо, это просто используется как повод, потому что к изданиям, например, которые опубликовали эти новости, в том числе и государственное агентство, почему-то у Государственной Думы никаких претензий нет. И никаких дел по фейковым новостям, согласно принятым этой же Госдумой законам, не было. То есть виноватым оказался исключительно один Яндекс.
Это был журналист Александр Плющев. Законопроект о значимых информационных ресурсах был внесен в Думу 26 июля. В документе предполагается дать правительственной комиссии право признавать значимыми информационными ресурсами информационные системы и сайты, и даже компьютерные программы, которые активно используются на территории России. Доля иностранного владения в таких ресурсах должна быть ограничена 20%. Антон Горелкин, автор законопроекта, отмечал, что законопроект может коснуться таких компаний, как Яндекс и Mail.ru Group. Вице-премьер российского правительства Максим Акимов, курирующий цифровую сферу, отметил, что в существующем виде законопроект носит явно разрушительный характер для достижения целей национальной программы «Цифровая экономика». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Недавний взрыв на полигоне неподалеку от Северодвинска, жертвами которого стали по меньшей мере 5 сотрудников корпорации «Росатом», активно комментируется и в Соединенных Штатах. Американские эксперты считают, что взорвалась разрекламированная Владимиром Путиным ракета «Буревестник». Президент Дональд Трамп утверждает, что на вооружении американских войск есть ракета гораздо лучше, а его советник говорит, что технологии для производства «Буревестника» украдены у США. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
1 февраля этого года государственный секретарь Майк Помпео объявил о предстоящем выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Причина, по его словам, заключается в том, что Россия грубо и систематически нарушала условия договора. Она проводила запрещенные испытания ракет. Годами Россия без угрызений совести нарушала условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По сей день Россия продолжает существенно нарушать свои обязательства по договору не производить, не иметь и не проводить летные испытания баллистических ракетных систем наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. Несмотря на это нарушение, почти в течение 6 лет Соединенные Штаты прилагали огромные усилия для сохранения этого договора и обеспечения безопасности нашего народа, наших союзников и партнеров. Мы более 30 раз поднимали вопрос о несоблюдении договора перед российскими официальными лицами, в том числе и на высших уровнях правительства. Но Россия продолжает отрицать, что ее ракетная система не соответствует договору и нарушает его условия. 5 февраля в послании о положении страны президент Трамп повторил эти обвинения. Несколько десятилетий назад Соединенные Штаты заключили с Россией договор, в котором мы согласились ограничить и сократить наши ракетные возможности. В то время как мы полностью следовали соглашению и правилам, Россия вновь и вновь нарушала его условия. Это продолжалось в течение многих лет. Именно поэтому я объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или договора РСМД.
Perhaps...
Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Андреа Томпсон провела тогда специальный брифинг, на котором ей задали вопрос и о российских гиперзвуковых ракетах. Еще один вопрос из России. Его задает Михаил из РИА Новости. Каким будет ответ на объявленное усовершенствование систем «Калибр» и создание гиперзвуковых ракет? Президент будет финансировать каждую систему, которая нам необходима для обеспечения безопасности и защиты американского народа и наших партнеров и союзников. Вы видите это в его бюджете, вы видите это в его действиях, и Министерство обороны будет предпринимать соответствующие шаги. Так что с учетом широкого круга мировых угроз, в конце концов, Соединенные Штаты имеют наилучшие возможности преодолевать эти угрозы. 2 августа договор о ракетах средней и меньшей дальности стал недействительным. Катастрофа 8 августа на полигоне близ Северодвинска, как считают западные специалисты, непосредственно связана с этим событием. Уже через несколько часов после взрыва известный американский эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис разместил в Твиттере фотографию района взрыва, полученную со спутника. Ключевым признаком неудачного испытания ракеты с ядерным двигателем Льюис считает присутствие в зоне испытания судна «Серебрянка», предназначенного для сбора и транспортировки жидких радиоактивных отходов. В интервью Национальному общественному радио Джеффри Льюис рассказал, что США в свое время отказались от разработки этого вида ракет из-за их чрезвычайной опасности. Думаю, Россия испытывала крылатую ракету с ядерным двигателем. Это безумная разновидность оружия судного дня. Похоже, получилось у них плоховато. У нее не только боеголовка ядерная, но еще и миниатюрный ядерный реактор на борту. Эта технология требует особой тщательности исполнения. Соединенные Штаты собирались сделать нечто подобное в 50-е и 60-е годы, но отказались от идеи, потому что это был технологический и экологический кошмар. Однако Дональд Трамп в Твиттере не только уверенно назвал ракету «Skyfall», по-русски она называется «Буревестник», но и заявил, что у Америки есть такая же, но гораздо лучше. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью «Голосу Америки», которую он дал 14 августа, пошел еще дальше. – Он сообщил, что российские технологии похищены у Америки. Это пример того, что Россия пытается добиться технологического прорыва в своих возможностях доставки ядерного оружия. Ясно, что что-то там пошло исключительно плохо. Но это показывает, что хотя российская экономика примерно равна нидерландской, она, тем не менее, тратит на оборону достаточно для того, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки, а именно планирующие гиперзвуковые летательные аппараты, крылатые ракеты с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, технологии, по большей части украденные у Америки. Этими возможностями могут обзавестись и другие страны, так что это остается, без сомнения, реальной проблемой для Соединенных Штатов и их союзников. Согласно открытым источникам, программа создания американской крылатой ракеты с ядерным двигателем была закрыта в 1964 году, именно по тем причинам, которые назвал Джеффри Льюис, из-за исключительной сложности и экологической опасности. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Одна из так называемых фирменных черт подавления российскими властями оппозиционных акций протеста в нынешнем году – это показательная жестокость, с которой порой действуют сотрудники полиции, Росгвардии, ОМОНа и других силовых ведомств. Это касается не только действий при задержании протестующих. Мой коллега Марк Крутов записал рассказ оператора YouTube-канала «Навальный Лайв» Олега Яковлева о том, как специальный отряд быстрого реагирования ворвался в студию канала, фактически сорвав трансляцию разрешенного властями митинга в Москве на проспекте имени Сахарова 10 августа.
10 числа я должен был вести эфир, но быть одним из операторов эфира для Навальный Лайв канала на Ютубе. И я должен был зайти в резервную студию Навальный Лайв недалеко от Курской. чтобы взять оборудование, ну, и занести ребятам кофе, ну, какая-то ерунда такая бытовая. Я туда уже в 11 часов пришел, но дальше там все затянулось, потому что были всякие технические сложности. И поэтому я болтался там до 2 часов практически, до официального начала митинга. И вот уже буквально я уже был собран, уже вот подошел к двери. Это был очень обидный момент. И в этот момент у нее стали ломиться полицейские. Ну, вроде как это были собровцы, но я не разбираюсь в этих подразделениях. Ну, в квартире у нас было 10 человек. В общем, никто особо не знал, что делать в этой ситуации. Ну, кто-то нам, то ли адвокаты где-то сказали, что дверь открывать все-таки нельзя. Ну, потом вот ломились собровцы с этими воплями, как вот в фильмах. Типа, всем лежать, руки за голову, там, с автоматом в морду. То есть это, ну, дальше тоже была совсем другая история. Ну, то есть моментально как все это перешло уже в такой режим выживания. То есть было понятно, что надо просто не отсвечивать и просто, чтобы тебя поменьше побили. Вот.
3 часа подряд вы лежали мордой в пол, не вставая?
Ну да, 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 нет, нельзя было вообще шевелиться. Ну, была какая-то толпа людей в квартире, и, собственно, неприятно было, что совершенно было непонятно, что они там делают, то есть можно было все что угодно там положить, забрать, ну, любую картину состряпать, и как бы мы этого не видели, мы ничего не могли с этим сделать. А потом были понятые, которые, очевидно, были знакомы с этими сотрудниками, то, что они все здоровались за руку, ну, и слышно было, что они там друг друга по именам называют. Ну, и потом вот я был первый, кого они так сказали встать, ну, в смысле, потом они нас по очереди обыскивали, ну, личные вещи, обыскивали полностью, хотя и не очень тщательно, там, до трусов не раздевали, но, ну, общупывали, и потом, ну, условно назовем его следователь, некий человек в белых перчатках, он вот полностью переворошил весь мой рюкзак, ну, в смысле, все оттуда вытащил. Вот, да, и забирали все носители информации, то есть, ну, вот, собственно, телефоны, флешки, какие-нибудь SD-карты, вот все, на чем может быть информация, все это было у нас изъято, и, ну, нам это так и не вернули, ну, очевидно, никогда не вернут моментов. Они еще нас спросили, будем ли мы подписывать протокол, мы сказали, что не будем без адвоката. Я сказал, во всяком случае, что не буду без адвоката подписывать. Ну, вот нас вдвоем с братом повели в автозак, и вот уже у квартиры были наши адвокаты. Ну, в автозаке уже было гораздо уютнее, ну, просто уже хотелось выйти из этого помещения неприятного. И главное, что там была другая уже спецслужба, ну, так называемая доставка. Там конкретно эти ребята были вполне дружелюбны, то есть они даже выпускали ребят покурить. Я тоже в какой-то веке покурил, хотя не курю, но просто это был... Чтобы подышать свежим воздухом, надо было покурить. Такой парадокс. И вот постепенно из 10 человек 8 вот собрались в этом автозаке. Дома еще в нем тоже, наверное, посидели минут 20. Ну, как всегда, все всегда очень-очень долго и непонятно. Почему-то думали, что нас везут в СК, в Замоскворечье. И, собственно, мои друзья тоже думали, что нас туда везут, и адвокаты, и поэтому нас ждали там. Но в итоге нас повезли не туда, а в ОВД Мещанский. Мещанскую, как он называется, в общем, недалеко от Сретенки. В общем, ну, в ОВД было уже, ну, лично мне гораздо спокойнее, потому что в ОВД я уже побывал 12 июня, не в этом, а в другом. Там нас посадили всех в какой-то такой класс, как я называю, класс ОБЖ, ну, какой-то их класс строевой подготовки. И там мы тоже долго сидели, привезли вот этих 2 девушек, которые ехали как бы позже нас из этой квартиры. Там было 2, ну, условных следователя, я не знаю, кто были эти люди. И нас тут вот подвое к ним вызывали, и они просто устно нас опрашивали, ну, личные данные. Типа, это было неприятно. Ну, тоже некий способ давления, потому что, понимаете, в принципе, всю эту информацию несложно выудить. Но как бы когда ты сам знаешь, что ты ее сам рассказал, это неприятно. Ну, в общем, было такое ощущение, что они сами решают, ну, не в ОВД, а кто-то другой решает, что с нами делать, и вот тоже ходили там курить, и в какой-то момент внезапно нам сказали, а, все, уходите. И мы просто ушли.
Без протоколов, без всего, без каких-либо документальных вообще свидетельств того, что все это происходило?
Единственное, что у нас есть, это протокол о доставлении. Ну, вот эти ребята, которые нас везли в автозаках, они заполнили на каждого вот эти протоколы, что такой-то... в связи с совершением административного правонарушения доставлен в ОВД. Все. Но не написано, в связи с каким. То есть это такой тоже способ давления, потому что, ну, потом можно как бы задним числом этот протокол об административном правонарушении составить, видимо, без нас. Все. И нету никаких протоколов изъятия личных вещей. Ну, то есть у меня нет никаких свидетельств, что это вообще все происходило. Просто такая вот странная история.
Когда все это происходило в квартире, вам было страшно?
Ну да, я не буду тут геройствовать, это очень страшно, потому что ты, ну, понимаешь, что там могут делать все что угодно, и потом как угодно это прикрыть любыми там, ну, вымыслами, да? Ну, может быть, мне было так страшно, когда какие-нибудь гопники на меня нападали в детстве. Вот это было очень похожее, давно забытое чувство. Но тут просто было неприятно, что ты понимаешь, что тебе некуда жаловаться, потому что эти гопники — это и есть государство. То есть хочется вызвать полицию, но вспоминаешь, а, вообще-то это и есть полиция.
В вашем рассказе, в вашем посте меня особенно зацепило переданное вами ощущение того, что буквально в нескольких метрах от этого кошмара течет размеренная обычная городская субботняя жизнь. Вот в такие минуты нет мысли, что все зря, что вас никто не поддерживает, что подавляющему большинству людей вообще наплевать на выборы, Навального, Мосгордуму и так далее. И то, что с вами происходит, никому не интересно.
Ну, как сказать, конечно, такие мысли бывают. То есть разные мысли бывают. Потом ты думаешь, что... У меня была мысль, что наоборот, может быть, все держится на нормальной, обычной жизни, и как бы, ну, маникюрные салоны будут существовать всегда. И, может быть, это и хорошо. Вот таким парадоксальным образом. То есть должна же быть обычная, нормальная жизнь, да? Ну, то есть, конечно, неприятно. Ну, эта квартира была на Садовом кольце. Как бы слышать этот обычный гул Садового кольца, и понимаешь, что там оно абсолютно едет по своему этому кругу бесконечному, и как бы этому Садовому кольцу на тебя наплевать, да? Но, с третьей стороны, я никогда не питал иллюзий, что все придут, спасут. Там, ну, то есть, у меня нет такой фантазии. Вот. То есть, мне кажется, что то, что я это, так сказать, без особых вроде бы потерь пока пережил и записал, это важно. Вот. Дальше люди сами могут делать из этого свои выводы и как-то с этим жить. То есть, я верил в то, что мои близкие будут мне помогать и меня вытаскивать. Они это делали, они это сделали. Вот. А вера там, в народ или в корпорации, или в какие-то институции, у меня ее, к сожалению, в общем-то нет. И так и примерно и получилось.
С оператором YouTube-канала «Навальный Лайф» Олегом Яковлевым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». В поселке Верхнебаканский под Новороссийском судебные приставы опечатали зал евангельских христиан-баптистов якобы из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности. Представители общины настаивают, что все требования соблюдены, а власти таким образом борются с представителями нетрадиционной религиозности. В прошлом году глава местной общины Евангельская церковь христиан-баптистов Виталий Бак купил в поселке Верхнебаканский жилой дом. В одной из его комнат проходили собрания для верующих, среди которых в основном его родные и друзья. Семьи у всех большие, поэтому на воскресные молитвы порой собиралось до 80 человек. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Миханошиной.
Воскресные богослужения евангельских христиан-баптистов в поселке Верхнебаканском под Новороссийском проходят во дворе дома главы местной общины. Раньше верующие собирались в самом доме, но в июле зал, где проходили собрания, был опечатан по решению судебных приставов.
Причина приостановки – это несоответствие помещений требованиям антитеррористической защищенности. Согласно действующему законодательству, места массового скопления людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения, освещения, иметь паспорт безопасности.
Требования судебных приставов выглядят на первый взгляд понятным. Однако владелец дома и глава сельской общины баптистов Виталий Бак говорит, парадокс в том, что необходимые меры безопасности соблюдаются, в доме проводятся регулярные проверки. Нет лишь паспорта антитеррористической защищенности, потому что в российских законах нет правил по паспортизации религиозных объектов. К тому же дом, где проходят встречи верующих, официально даже не является религиозным объектом.
Это у нас акты, там чеки о том, что проходит регулярное обследование этих помещений. Здание обслуживается пожарной сигнализацией. У нас заключен договор с компанией, которая обслуживает ежемесячно.
Доказать соблюдение требований Виталий пытается с весны этого года. Тогда на воскресное собрание нагрянула полиция. Силовики потребовали остановить службу. Виталий говорит, предъявленные доказательства не помогли ни во время визита силовиков, ни в суде. Судья ознакомился с документами и предложил сторонам пойти на мировую, но истец отказался.
Я говорю, разъясните мне, что мне можно, что нельзя, чтобы я понимал. Они говорят, мы не обязаны вам объяснять, идите в суд. В суд ходили, суд не объясняет, ФСБ не объясняет, милиция не объясняет, никто ничего не объясняет, просто свое дело делают.
Новость о закрытии зала сельской общины осветили федеральные СМИ. Они рассказали и о нарушениях антитеррористической безопасности, и о том, что это молельный дом, построенный в обход закона как жилой, и о том, что навязчивые баптисты стали проблемой для сельчан. Проверка дома была инициирована по заявлению одного из жителей поселка. Виталий Бак все это называет дезинформацией. По его словам, в доме прописаны и живут трое человек. А на запрос о жалобах соседей из полиции пришел ответ о том, что жалоб не поступало.
СМИ в большинстве случаев выпустили сюжет, в котором говорится о том, что у нас нету пожарной сигнализации, нет у нас видеонаблюдения, и заливают ролик с наших камер видеонаблюдения.
Мы решили сами узнать, что думают о баптистах их соседи. Опрошенные сельчане заявили, что относятся, если не положительно, то нейтрально.
Претензий вообще никаких нет. Тихо, спокойно. Даже недавно свадьба была. Очень красиво. Приехали тихо. Здесь, что там, у них свое торжество, и уехали.
Ну, мы живем недавно, но они нам не мешают. Так, как соседи. Мы, ну вот, здравствуйте, до свидания, мы их еще не знаем. Они так, они нам не мешают, а мы не ходим туда.
Претензий никаких. То есть мы тут живем через забор, они собираются себе мило, тихо, без претензий.
Глава региональной организации баптистов считает, что дом закрыт вовсе не из-за нарушений. По какой-то причине деятельность общины хотят прекратить. До инцидента с антитеррористическими требованиями администрация поселка требовала снести дом якобы из-за проблем с документами. Но после проверки бумаг требования были сняты.
Скорее всего, это произвол местных чиновников. Причем мы-то чего добиваемся? Чтобы неуклонно исполнялся или соблюдался 125 ФЗ. Это вот закон наш профильный о свободе совести и вероисповедания религиозных объединений.
Баптисты из Верхнебаканского надеются добиться открытия молельного зала. Районный суд отклонил кассацию представителей общины. Если вопрос не решится, то верующие намерены дойти до Верховного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека.
Репортаж Марии Механошиной. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 августа. В России отмечается День малинового варенья. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Передача посвящена 20-летию прихода к власти в России Владимира Путина. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.